Здравствуйте, друзья! В 1958 году на английском и в 1967 году на русском увидел свет, а точнее свет увидел, рассказ Роберта Блоха «Поезд в ад». Отмеченный престижной премией, этот рассказ долго оставался в списке самых читаемых рассказов автора, изначально вышедшего из мистической «Черной школы», и школу эту своим творчеством буквально взорвавший. Это писатель, заложивший основы современной литературы классического ужаса, такой, какой привыкли уже целые поколения читателей. В наших передачах в исполнении Виктора Ива звучит рассказ американского писателя 20 века Роберта Блоха «Поезд в ад».
Когда Мартин был маленьким, его папа служил на железной дороге. Папа никуда не ездил, а ходил и осматривал пути северо-западной железной дороги. Он гордился своей работой. И каждый вечер, напившись, горланил старую песню о поезде в ад. Мартин плохо помнил слова, но не мог забыть, как папа выкрикивал их. Однажды папа допустил ошибку. Он напился днем и был раздавлен между буферами вагона цистерны и платформы с песком. Мартина удивило, что члены железнодорожного братства не пели эту песню на его похоронах. Потом обстоятельства жизни сложились для Мартина не слишком удачно. Но почему-то он всегда вспоминал папину песню. Когда мама вдруг взяла да и удрала с коммивояжером из Киокука, папа, наверное, перевернулся в гробу, узнав, что она выкинула такое и притом с пассажиром, Мартин попал в приют, и там каждый вечер тихонько напевал эту песню. А позже, когда Мартин удрал сам, он ночью, где-нибудь в лесу, выждав, пока другие бродяги уснут, чуть слышно насвистывал все тот же мотив. Мартин пробродяжничал лет 5 и понял, что в этом мало толку. Конечно, он брался за многие дела, нанимался собирать фрукты в Орегоне, мыл посуду в захудалой монтанской харчевне, воровал колпаки с автомобильных ступиц в Денвере и шины в Оклахома-Сити. Но промаявшись полгода в кандальной бригаде в штате Алабама, он пришел к выводу, что шатание по свету не сулит ему ничего хорошего. Тогда он сделал попытку устроиться на железной дороге, как папа. Но ему сказали, что времена плохие и новых людей не берут. Однако Мартина тянуло к железным дорогам. Скитаясь, он всегда разъезжал в поездах. И он предпочитал ютиться в товарном поезде, идущем на север, когда и без того был мороз, чем поднять у шоссе руку и прокатиться в роскошном Кадиллаке во Флориду. Когда ему случалось раздобыть бутылку винца, он усаживался в уютной теплой канализационной трубе, думал о давно минувших днях и при этом частенько мурлыкал песню о поезде в ад. В этом поезде ехали пьяницы и развратники, шулера и мошенники, кутилы, бабники и прочие веселые братья. Недурно было бы прокатиться в такой чудесной компании. Но вот думать о том, что случится, когда поезд наконец подкатит к потустороннему подземному вокзалу, Мартин не любил. Он не собирался целую вечность топить котлы в аду, где его не сможет защитить даже профсоюз. А все-таки это была бы недурная поездка. Вот только ходит ли этакий поезд в ад? Увы, такого поезда, конечно, нет. По крайней мере, так думал Мартин, пока однажды поздно вечером не вышел с узловой станции Эпплтон и не зашагал по шпалам на юг. Ночь была холодная и темная, как и положено, ноябрьской ночи, в долине реки Фокс. А Мартин хотел пробраться на зиму в Новый Орлеан или даже в Техас. Впрочем, эта мысль почему-то не очень прельщала его, хотя он слыхал, что в Техасе на многих машинах колпаки ступиц из настоящего золота. Нет, нет, увольте. Он создан не для мелких краж. Они хуже смертного греха. Они неприбыльны. Мало того, что служишь дьяволу, так еще получаешь за это гроши. Может, лучше позволить армии спасения наставить тебя на путь истинный? Мартин брел, напевая папину песню, и ждал, когда его нагонит товарный, который должен был скоро выйти со станции. Надо вскочить в него, больше ничего не остается. Но первым оказался поезд, идущий в обратном направлении. Он с ревом приближался к Мартину с юга. Мартин всматривался вдаль, но глаза работали не так хорошо, как уши, и пока до него долетал только рев гудка. Так или иначе, это был поезд. Мартин слышал, как содрогалась земля и пела сталь под ногами. Откуда взялся этот поезд? Следующая станция к югу — Нийна-Менаша, а оттуда еще несколько часов не должно быть поезда. Небо было покрыто тяжелыми тучами. По земле стлался холодный туман ноябрьской полуночи, и все равно Мартин должен был бы уже видеть головной фонарь мчащегося состава. Но он только слышал гудение, рвавшееся из черной глотки мрака. Мартин мог распознать голос любого когда-либо построенного паровоза, но подобного гудка он никогда не слыхал. Это был не сигнал, а скорее вопль потерянной души. Мартин отошел в сторону. Поезд был совсем близко. И вдруг он увидел паровоз и вагоны. Застонали, заскрежетали тормоза, и поезд непостижимо быстро остановился. Колеса не были смазаны, раз они скрежетали, как окаянные грешники. Вскоре скрежет замер. Стихли и стоны. Мартин увидел, что поезд пассажирский. Огромный. Черный, без проблеска света в будке машиниста или где-либо в длинной веренице вагонов. Мартин не мог разглядеть надписей на вагонах, но был уверен, что это не поезд северо-западной дороги. Еще более он уверился в этом, когда с переднего вагона неловко спустилась какая-то фигура. Что-то странное было в походке этого человека. Словно он волочил одну ногу, и фонарь он нес какой-то странный. Этот фонарь не горел, но человек поднял его и дунул. Фонарь мгновенно вспыхнул красным светом. Не надо быть членом железнодорожного братства, чтобы признать диковинным такой способ зажигать фонари. Когда фигура приблизилась, Мартин увидел на ней кондукторскую фуражку. Это немного успокоило его, но только на миг. Он заметил, что фуражка сидит высоковато, как если бы изнутри ее что-то подпирало. Надо сказать, что Мартин умел себя держать, и когда человек улыбнулся ему, сказал: «Добрый вечер, мистер кондуктор».
«Добрый вечер, Мартин».
«Откуда вы знаете мое имя?»
Человек пожал плечами. «А откуда вы знаете, что я кондуктор?»
«Но вы и вправду кондуктор?»
«Для вас — да. Но людям на иных житейских путях я могу предстать в совсем других обличьях. Посмотрели бы вы на меня, когда я появляюсь в Голливуде?»
Он усмехнулся и тут же пояснил.
«Я много путешествую».
«А зачем вы приехали сюда?» — спросил Мартин.
«Как? Вы должны знать ответ на свой вопрос, Мартин. Приехал я потому, что нужен вам. Сегодня ночью я вдруг обнаружил, что вы на краю гибели. Вы собирались вступить в армию спасения, не так ли?»
«Да», — неуверенно протянул Мартин.
«Не стесняйтесь. Ошибаться свойственно людям», — как кто-то однажды сказал. «Кажется, это было напечатано в Reader's Digest. Ну, неважно. Важно другое. Я почувствовал, что нужен вам. Поэтому я отклонился от своего пути и вот встретился с вами».
«Для чего?»
«Ну, ясно. Чтобы предложить вам прокатиться».
«Разве не лучше путешествовать поездом, чем брести по холодным улицам за оркестром армии спасения? Тяжело ногам, говорят, а еще тяжелее барабанным перепонкам».
«Что-то мне не очень хочется ехать в вашем поезде, сэр, принимая во внимание, где я в конце концов окажусь».
«Да-да, старое возражение», — вздохнул кондуктор. «Полагаю, вы предпочли бы заключить сделку, а?»
«Вот именно», — согласился Мартин.
«К сожалению, я совсем перестал заключать подобные договоры. Сокращение притока новых пассажиров не предвидится. Зачем же я стану предлагать вам особые приманки?»
«Очевидно, я вам нужен. Иначе вы не стали бы делать крюк, чтобы со мной встретиться, а?» Кондуктор снова вздохнул.
«Вы правы. Самоуверенность — мой главный порог, должен это признать. А все-таки неохота мне уступать вас конкурентам, после того, как я столько лет считал вас своим». Он помолчал. «Что ж, если вы настаиваете, я готов выслушать ваши условия».
«Мои условия?» — переспросил Мартин.
«Что до меня, то мои условия известны. Вы получите все, что пожелаете».
«Ага», — произнес Мартин.
«Но предупреждаю, я не допущу никаких трюков. Я удовлетворяю любое ваше желание, а взамен вы должны обещать, что сядете в поезд, когда придет срок».
«А что, если он никогда не придет?»
«Придет».
«А что, если я придумаю такое желание, которое навсегда убережет меня, а?»
«Таких желаний не может быть».
«Не будьте так уверены».
«Ну, это уж моя забота», — сказал кондуктор. «Что бы вы ни придумали, знайте, рано или поздно я приду за расплатой. И тогда никаких фокусов в последнюю минуту, никаких сцен запоздалого раскаяния, никаких прелестных блондинок или изворотливых адвокатов, которые станут вызволять вас. Я предлагаю честную сделку. Это значит, что вы получите свое, а я свое».
«Я слышал, что вы обманываете людей. Говорят, что вы хуже торговца подержанными автомобилями».
«Погодите минутку».
«Прошу прощения», — поспешно промолвил Мартин. «Но ведь, кажется, это факт, что вам нельзя доверять, м?»
«Готов признать. С другой стороны, вы, по-видимому, считаете, что нашли лазейку?»
«Да, такую, что мне и огонь не страшен».
«Огонь не страшен. Очень забавно». Собеседник Мартина рассмеялся, но сейчас же сдержал себя. «Мы теряем драгоценное время, Мартин. Перейдем к делу. Что вы от меня хотите?»
Мартин глубоко вздохнул.
«Я хочу, чтобы я мог остановить время».
«Сейчас?»
«Нет, пока еще нет. И не для всех. Я, конечно, понимаю, что это невозможно, но я хочу, чтобы я мог остановить время для себя. Один раз. В будущем, как только случится, что я буду всем доволен и счастлив, я остановлю время. Вот и выйдет, что я сберегу свое счастье навсегда».
«Хм, «Интересное желание», — задумчиво произнес кондуктор. «Должен признаться, что до сих пор не слыхал ничего подобного. А я, верьте мне, успел наслушаться всяких выдумок».
Он взглянул на Мартина и усмехнулся.
«Так вы хорошо обмозговали свою мысль, м? «Вынашиваю ее не первый год», — признался Мартин. «Ну что же вы скажете?»
«Тут нет ничего невозможного», — пробормотал кондуктор. «Если опираться на ваше личное ощущение времени...»
«Да, я полагаю, это можно устроить».
«Но я имею в виду, что время в самом деле остановится. Не то чтобы я это только воображал».
«Понимаю. И берусь это сделать».
«Значит, вы согласны?»
«Отчего ж? Я вам это уже раньше обещал. Давайте руку».
Мартин колебался. «Будет очень больно. Я хочу сказать, что не терплю вида крови, а кроме того,
глупости. Вы наслушались всякой чепухи. И мы, голубчик, уже заключили сделку. Я только хочу вложить кое-что вам в руку. Способ и средство осуществить свое желание. В конце концов, откуда мне знать, когда именно вы решите воспользоваться нашей сделкой? Не могу же я вмиг бросить все дела и мчаться к вам. Лучше сделать так, чтобы вы сами могли все решать».
«Вы хотите дать мне стоп-кран времени?»
«Что-то в этом роде. Вот только решу, что будет удобнее».
Кондуктор помедлил.
«Придумал. Возьмите мои часы».
Он вынул из жилетного кармана серебряные железнодорожные часы. Открыв крышку, он что-то чуть-чуть переставил. Мартин пытался уследить, что, собственно, он делает, но пальцы кондуктора двигались слишком проворно.
«Готово»,
— улыбнулся кондуктор.
«Часы поставлены как нужно. Когда вы окончательно решите остановить время, поверните головку завода в обратную сторону до отказа и тем самым спустите весь завод. Когда часы станут, остановится и время. Для вас».
«Просто?»
С этими словами кондуктор вложил часы в руку Мартина. Молодой человек крепко сжал часы.
«Значит, это все?»
«Абсолютно все. Но помните, вы можете остановить часы только один раз. Поэтому вы должны быть вполне уверены, что хотите продлить выбранный миг. Я вас честно предупреждаю, не ошибитесь в выборе».
«Ладно», — усмехнулся Мартин. «И раз вы ведете себя в этом деле так честно, я тоже буду с вами честен. Вы, кажется, кое-что забыли. Какой именно миг я выберу, это не важно. Ведь когда я остановлю время для себя, я уже не буду меняться. Мне не придется стареть. А если я не состарюсь, то никогда и не помру. А если я никогда не помру, мне не придется ехать в вашем поезде».
Кондуктор отвернулся. Плечи его судорожно тряслись. Может быть, он плакал?
«А вы еще сказали, что я хуже торговца подержанными автомобилями», — сдавленным голосом проговорил он.
И он скрылся в тумане. И гудок нетерпеливо рявкнул, и поезд сразу быстро пошел по рельсам и, громыхая, исчез во тьме. Мартин стоял и, моргая, смотрел на серебряные часы в своей руке. Если бы он не видел их своими глазами, не осязал своими пальцами и не чувствовал исходившего от них особого запаха, он подумал бы, что недавняя сцена, поезд, кондуктор, сделка — от начала до конца плод его воображения. Но у него были часы. И он различал запах, оставленный ушедшим поездом. В округе было не так много паровозов, отапливаемых смолой и серой. Насчет самой сделки у него не возникало сомнений. Вот что значит обдумать вопрос сначала до конца. Многие дураки потребовали бы богатства или власти. Папа Мартина продался бы за бутылку виски.
Мартин знал, что заключил более выгодный договор. Выгодный, во всяком случае, безопасный. Все, что ему теперь нужно сделать, это выбрать момент.
Он положил часы в карман и вновь зашагал по шпалам. Раньше у него не было определенной цели, а теперь была — добиться минуты счастья.